Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Рядом со мной моя коллега Дарья Чередник. Мы всех приветствуем.
Приветствуем.
Итак, Садыр Жапаров побеждает в первом туре выборов президента Киргизии с результатом чуть более 79%. Это по итогам подсчета 90% бюллетеней. Ближайший преследователь Адахан Мадумаров набирает чуть более 6,5% голосов. Это данные ЦИК Республики. Также сегодня в Кыргызстане проходит параллельный референдум. Там предлагается проголосовать жителям республики за форму правления будущую в стране. И по результатам подсчетов данных почти 75% избирательных участков, более 81% избирателей проголосовали за президентскую форму правления.
Да, против всех проголосовали 4,3%. Ну, ты знаешь...
А парламентскую выбрали чуть более 10%.
Ну вот, подсчет голосов-то еще не закончен. Ну, я напомню, что в данном случае, если касательно выборов президента порога явки нет, и поэтому там сколько пришли, столько проголосовали, и выборы считаются состоявшимися, то вот что касается референдума, был порог явки минимальный, и должны были проголосовать не меньше 30%. Но вот так такая явка, честно говоря, даже удивляет, по большому счету. Потому что довольно активно идут на выборы. Хотя выбор-то серьезный, и трудности выборов в Киргизии, они традиционно заключаются в противостоянии севера и юга, может быть, и это в том числе обуславливает такую высокую явку. Обычно президенты, создавая команду, стараются соблюсти баланс между югом и севером в команде, но не всегда это удается, рассказал в эфире радио «Спутник» глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович.
В принципе, после президента Бакиева, который покинул страну на фоне протестов, фактически был свергнут, каждый президент пытается выстраивать тот или иной баланс между представительством южан и северян у власти. Было мнение, что вот как раз предыдущий президент, господин Жээнбеков, с этим не справлялся, поэтому и произошла революция. Во всяком случае, ее движущей силой стали жители Чуйской области. Я напомню, Чуйская область — это где находится столица, где находятся все административные учреждения центральные, а это север республики. Поэтому, естественным образом, при любой смене власти позиция чуйцев, которые составляют и большинство окрестных жителей, и большинство сотрудников правоохранительных органов на севере, их позиция во многом и определяет смену власти.
И к нашему эфиру присоединяется наш коллега, корреспондент радио «Спутник» в Кыргызстане, Бакыт Аман. Бакыт, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Бакыт, ну давайте начнем все-таки с цифр. Что говорит ЦИК, как часто отчитывается, и вот очень интересует уровень, явка.
Преодолели порог на референдуме?
Да, значит, смотрите, последние данные, они буквально были озвучены около 15-20 минут назад. Председатель Центра избиркома Нуржан Шайлдабекова рассказал о том, какие цифры они получили к 20.00. И нужно сказать, что благодаря электронной системе получения отчета данных у всех бюллетеней, которые были зарегистрированы в ходе голосования, они позволяют так достаточно быстро получить первые результаты. То есть сама система такова, что когда ты закидываешь свой бюллетень в специальную считывающую урну, то эти данные уходят в базу данных, которая концентрирует всю информацию на сервере Центра избиркома. И получается, что практически в онлайн-режиме ЦИК может следить за тем, какое количество голосов отдано за того или иного претендента. Но говорить о том конкретно, кто является лидером, тык стал только после того, как были закрыты все участки, то есть в 20.00. И на данный момент получается, если мы говорим про референдум, учитывая, что на референдум пришло 33% избирателей, это значит, что он состоялся, и 80% от тех людей, которые пришли проголосовать, это около 1 300 000 человек, они проголосовали за то, что теперь в республике должна будет быть президентская форма правления. Что касается выборов президента, то на данный момент 79,6% набрал президент номер один Садыр Джапаров. Это тот самый человек, который руководил массовыми беспорядками в начале октября. Он был самым явным претендентом, и вот как раз-таки его фаворитизм подтвердился. Он набрал почти 80% от общего числа тех избирателей, которые пришли на участки. То есть для того, чтобы он победил, ему достаточно было набрать 50% и один голос от тех людей, которые вообще сегодня согласились голосовать. Так что нужно сказать, что вот из 1 300 000 человек 80% дали голоса за него. Причем это данные с 87% участков, которые получены к данному моменту. То есть еще будет ручной подсчет голосов, и голосование, например, в Соединенных Штатах еще не завершилось, но можно сказать, что это теперь, грубо говоря, формальность. Можно сказать, что в Кыргызстане теперь новый президент Садыр Джапаров, и в ближайшее время это будет уже объявлено Центризбиркомом.
Что касается организации зарубежных вот этих избирательных пунктов, есть ли информация, сколько их всего открыто, в каких странах? И плюс, они тоже оснащены вот этими умными урнами? Или еще придется подождать результатов вот с зарубежных избирательных участков?
И какое число зарегистрировано граждан Кыргызстана, которые будут голосовать за границей?
Вообще, по статистике Министерства иностранных дел, 49 тысяч граждан Кыргызстана находятся за пределами страны по самым различным причинам. Это те, кто стоят на консульском учете, то есть, кроме того, что они имеют право голоса, они еще и внесены в специальную базу данных, то есть в список избирателей, и имеют право прийти на участок зарубежный и проголосовать. Таких участков было организовано 24 по всему миру, но понятное дело, что самые многочисленные участки были организованы в России. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие крупные города Сибири, где компактно проживают граждане Кыргызстана, в частности Екатеринбург. Так что эти данные сейчас пока только в электронном виде. Понятное дело, что их придется ждать. Собственно, поэтому Центризбирком всегда берет паузу в 2 недели для того, чтобы подводить окончательные итоги выборов. Но в любом случае электронная информация, которая поступила к данному моменту, она означает, что, ну, грубо говоря, де-факто претендент, который набрал большее число голосов, уже признан победителем. Что касается других бюллетеней, которые должны прибыть в Центральную избирательную комиссию, то нужно сказать, что, скорее всего, бюллетени, которые прилетают или приезжают из-за рубежа, прибудут в Бишкек скорее, чем, предположим, те, которые находятся у нас здесь в республике, потому что есть все-таки некоторые участки, которые находятся в отдаленных районах, и под технологии, которые объяснили сегодня в ЦИК, нужно будет, чтобы эти бюллетени, там, грубо говоря, нарочными доехали до ближайшей центральной, до ближайшей территориальной избирательной комиссии, имеющей технические возможности для того, чтобы сначала эти бюллетени погрузить в считывающие урны, а затем провести ручной подсчет. То есть уточнять эти итоги еще в любом случае придется. Коллеги?
Пакыт, а есть ли какая-то информация, может быть, наблюдение по предыдущим выборам, где активнее население голосует? В самой стране, да, или все-таки за рубежом? Потому что были такие случаи, не случаи конкретно с Кыргызстаном, но с другими странами, что побеждал кандидат именно за счет того, что избиратели за пределами страны просто штурмовали эти посольства и активно голосовали. Гораздо активнее, чем внутри страны.
Да, вы правы, такие случаи, прецеденты такие есть, когда у тех людей, которые участвуют в президентской гонке, есть время для того, чтобы тщательно подготовиться, для того, чтобы суметь агитировать за себя, этих самых людей, либо каким-то образом провести подготовительную работу для того, чтобы прийти на финишную прямую во время президентских выборов с каким-то багажом хотя бы некоторых людей, которые готовы отдать за тебя голос. Однако, исходя из того, что на внеочередные президентские выборы было всего лишь месяц, чуть-чуть больше месяца, месяц и несколько дней, да, то представляете себе, что практически ни у одного из 16 претендентов, учитывая, что мы знаем теперь победителя, не было толком времени для того, чтобы здесь, в Кыргызстане, провести достаточно активную избирательную кампанию. Я могу вам сказать, что, например, по тем же самым рекламным счетам, билбордам, различным вывескам и большим растяжкам, как минимум здесь, в Бишкеке, из 18 претендентов только трое или четверо удосужились вообще их разместить. То есть они, грубо говоря, как говорили некоторые аналитики, они просто не хотели тратить деньги впустую, потому что понимали, что, скорее всего, они проиграют на этих выборах, и поэтому вот этот срок, который был отведен, он оказался настолько коротким, что не все подготовились даже здесь, в республике, и поэтому большая часть электората, находящаяся здесь, в Кыргызстане, она проголосовала за того, кто победил, а те, кто находится за рубежом, голосовали больше, исходя, наверное, из каких-то личных убеждений, либо ну, того короткого срока, за который они вообще что-то успели узнать. Поэтому нужно сказать, особенно учитывая данные по участкам, которые были за рубежом, и ту информацию, которая оттуда поступила, все равно перевес был на стороне Садыра Жапарова. В частности, та же самая Турция, та же самая Южная Корея. Там практически безоговорочная победа. Так что это скорее просто подтверждение того факта, что шансов на победу у других претендентов было очень мало.
Бакыт, вот сейчас, да, пришло сообщение из ЦИК по поводу нарушений. Серьезных нарушений не было зафиксировано во время вот этих досрочных выборов. А вы нам расскажите, как обеспечивается безопасность и нет ли предпосылок протестной активности?
Ну, смотрите, вот если брать чисто обывательски, в прошлый раз, когда это было 4 октября, всю ситуацию, ну, скажем так, вернее, 5 октября, после того, как были вот эти протестные настроения, ночью, когда начались непосредственно погромы, и потом последующие несколько дней, те люди, которые были, ну, которые объявили себя сторонниками Жапарова, они заставили уйти в отставку экс-президента Сооронбай Жээнбекова, и вот как раз-таки эти несколько тысяч людей держали в напряжении не только столицу, но и напряжение всю страну, потому что благодаря вот их вот таким активным и дерзким действием, да, всю ситуацию удалось повернуть в совсем другое русло. И сегодня на площади в 22:30 по местному времени планируется концерт сторонников Садыра Жапарова, который, скорее всего, к этому моменту, в принципе, они сейчас уже знают, что их лидер победил. И я так думаю, что, скорее всего, к тому времени, к 22:30, уже будет полноценная информация о том, что победа действительно безоговорочна. Они собираются устроить концерт на площади. А причем нужно сказать, что силовые структуры внимательно следят за тем, чтобы этот концерт был в рамках, скажем так, дозволенного, да. Но как раз-таки, понимаете, с одной стороны, это в принципе вполне естественно, то, что люди празднуют победу своего лидера. Однако, учитывая, что именно эти люди, либо их сторонники были основной причиной массовых беспорядков 5 октября, поэтому думаю так, что если вдруг у кого-то и возникнет какое-то желание, либо мысль о том, что может быть каким-то образом дестабилизирует ситуацию, то вряд ли они на это пойдут, потому что этих людей на площади сейчас такое большое число, что это может привести, ну, грубо говоря, сразу к массовым столкновениям. Вряд ли кто-то целесообразно соображающий вообще пойдет на это.
Да, Бакыт, спасибо. Спасибо большое вам за комментарии. Бакыт Аман, корреспондент радио «Спутник» в Кыргызстане, был с нами на прямой связи. Через паузу к следующим новостям.
Вы слушаете радио «Спутник».
Хоть Брекзит прошел и не по жесткому сценарию, но последствия его ощутили и предприниматели, и рядовые граждане. Вот уже 9 дней Великобритания наслаждается обретенной независимостью, и эти дни показали, что, несмотря на достигнутые договоренности, избежать накладок не удается.
Из-за изменения правил провоза товаров на границе скопились огромные очереди из грузовых машин. Предприниматели слишком поздно получили перечень новых требований, только считай, 29 декабря, прямо перед самым Новым годом, соответственно, таможенные документы оформить все не успели, кто-то допустил очень много ошибок, ну, то есть, как бы по привычке решили, что пропустят, а пропускать не стали. Вот все это привело к тому, что пустые полки магазинов, говорят, в Великобритании.
Ну, сейчас узнаем мы подробности. С нами на связи из Лондона председатель Ассоциации соотечественниц в Великобритании «Спутник» Оксана Гули-Франсис. Оксана, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Ну, так ли все действительно плохо?
Ну, я бы не сказала, что так плохо. После Брексита, да, действительно, у нас большие были очереди из грузовиков в Дувре. Франция закрыла границы, не пропускала. Проводить стали экспресс-тестирование на COVID. И на данный момент, как нам сообщают, что да, уже практически все грузовики прошли, Франция открыла границы, пропускают с теми же документами, которые как бы были, если у кого-то они там неправильные решили, что можно будет пропустить, дали какой-то переходный период, чтобы исправить всю эту документацию в будущем. То есть пытаются как-то все это, чтобы не было больше таких пробок и чтобы не было таких серьезных проблем. Ну, посмотрим.
Но ведь Франция это уже предупредила, что с понедельника перестанет пропускать без соответствующих документов.
Документы, ну вот для импортеров, допустим, здесь они говорят, что на 20 страницах нужно заполнять новые документы, и многие действительно не знают, как это делать. На веб-сайтах правительственных есть как бы ссылки, как правильно заполнить документы, или предложение нанять агентов, которые за вас эти документы заполнят. Но тут проблема еще не только в документации, а проблема в том, что мы в локдауне, в карантине из-за нового штамма вируса. И тестирование сейчас обязательно для всех. А тестирование, опять же, не хватает персонала, не хватает времени, чтобы пройти это тестирование. И, естественно, задержки как были, так, скорее всего, будут еще долго.
Угу. А известно что-нибудь о ситуации вот на границе Северной Ирландии? Она же на особом положении, и там как-то в упрощенном формате, да, проходят вот эти таможенные процедуры?
Про Северную Ирландию не скажу, да, она действительно на особом положении, поскольку граница-то проходит в Северном море, и не могу ничего сказать, в новостях сегодня ничего не было, но подождем завтрашнего дня, понедельника будут какие-то новости, потому что в воскресенье у нас практически мертво все.
Uh-huh. А
магазины практически закрыты.
Да, вот а по поводу магазинов с продуктами первой необходимости, там хоть что-то вот вы лично ощутили, может быть, недостаток чего-то или все окей?
Поскольку я живу в Лондоне я не вижу никаких
дефицитов.
Uh-huh. В Лондоне, да. По слухам, в других регионах, особенно в сельских местностях, когда люди пытаются заказать доставку через интернет, очень большие очереди. И это не то, что продуктов не хватает, а не хватает персонала, не хватает вот людей, которые доставляют продукты. Очень многие сидят на самоизоляции, очень многие болеют или не могут выйти на работу. У нас еще продлили схему фурло, как мы ее называем, когда правительство выплачивает до 80% зарплаты тем, кто не может работать. И из-за того, что нет персонала, вот это самая большая проблема, что люди не могут купить продукты онлайн. Но если мы идем в магазины, допустим, в моем местном магазинчике очередь у входа, у нас система такая светофорная, зелененькая, красненькая, цвета загораются, когда можно войти или нельзя войти. Внутри магазина я не вижу никаких недостатков. Однако я заметила небольшое уже увеличение в ценах. А нам обещают увеличение в ценах от 3 до 5%. а на продукты вот такие деликатесные, как, например, именно горгонзола или халуми, которые доставляются уже, естественно, из Европейского Союза, там обещают, что может быть увеличение до 30-40%.
Мы благодарим вас за комментарии, Оксана Гули Франсис из Лондона, председатель ассоциации соотечественниц Великобритании «Спутник», была с нами на прямой связи. Делаем сейчас паузу к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Решение Калининградского областного суда в отношении супружеской пары Антонины Зиминой и Константина Антонца о госизмене будет оспорено. Соответствующее ходатайство направили их адвокаты заказным письмом с уведомлением.
Напомню, супружескую пару обвинили в государственной измене. Установлено, что они раскрыли личные данные, личную информацию сотрудников ФСБ латвийским спецслужбам. Согласно приговору, Зимина осуждена к 13 годам общего режима. Ее супруг получил 12 лет, но уже строгого режима.
С нами на прямой связи глава Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Андрей Князев. Андрей Геннадьевич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Андрей Геннадьевич, ну вот вообще, какова перспектива этой апелляции? Или ее направили, ну, просто потому, что так надо, чисто психологически?
Не, ну, направить были обязаны адвокаты и осужденные, если не согласны они с приговором, то это обязательное рассмотрение. Ну, по как бы судебной практике не более где-то 50% отменяется приговоров или изменяется. То есть сейчас изменения, возможно, даже в большую сторону. Ну, а потом все-таки вы не сказали, необходимо сказать, что кроме раскрытие личности сотрудников ФСБ, еще была передача документов, это второй эпизод, в котором как раз участвовал муж. Вот, поэтому, ну, не знаю, срок для такого преступления обычный. Женщине не могут давать колонию строгого режима, это не предусмотрено, поэтому колония общего режима. Вот так.
Да, как сообщали СМИ, есть эпизод по поводу передачи секретных сведений об особой экономической зоне Калининграда. Да, второй эпизод связан как раз-таки с раскрытием латвийским спецслужбам информации о сотруднике ФСБ, хотя, например, отец обвиняемый вот этой госпожи Зиминой утверждает, что сотрудник, это произошло на свадьбе у вот этих людей, и сотрудник сам раскрывал место своей работы, со всеми фотографировался и раздавал визитки.
Ну, раскрывал-то он гостям свадьбы, а не латвийским спецслужбам. Поэтому, конечно, эта линия защиты, она имеет место быть, но насколько она обоснована, понимаете, если я вам в пьяном разговоре что-то скажу секретное, а вы сразу побежите об этом докладывать, ну, не знаю, это странно.
Андрей Геннадьевич, в данной ситуации вот приговор был вынесен в конце декабря. Сейчас вступает в силу новый закон, по которому уже вступил, по которому нельзя разглашать личную информацию силовиков. Вот эта апелляция в связи с вступлением в силу нового закона может обернуться значительным увеличением срока?
Ну, нет, у нас закон обратной силы не имеет. И вряд
Но это же будет новый суд.
А какая разница, если человек вот совершил преступление в то время, когда там не было этого усиления? Обратной силы у нас закон имеет только смягчающее наказание, а усиливающее наказание нет. А потом тут речь не только о разглашении, да, тут речь, в общем-то, об государственной измене. Поэтому я думаю, что тут и так достаточное наказание. Когда вот часто кажется со стороны, что вроде бы там человек невиновный или не имел отношения к делу. Ну, давайте вспомним дело Пасько, да, 1910 года, когда якобы там журналисты все там выяснял экологические якобы проблемы и так далее. А потом взяли его в 2010-м и ЦРУ поменяло на наших разведчиков, задержанных США. вот такого вот экологического активиста почему-то ЦРУ решило наравне с другими тремя осужденными за шпионаж, да, обменять. И сейчас этот человек проживает в Англии, в Великобритании, в общем-то, связь с которой ему и да, вменялась в вину. Поэтому не все так просто бывает.
В данной ситуации возможен вот такой обмен?
Ну, я не думаю. Эти люди там, если там были профессиональные разведчики, большинство из них там офицеры бывшие и так далее, то тут, мне кажется, на кого менять? Не знаю. Не думаю, что, так скажем, спецслужбы той же там Прибалтийской республики обладают такими возможностями, как ЦРУ, МИ-6 и так далее.
Андрей Геннадьевич, спасибо за комментарии. Андрей Князев, глава Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры, был в прямом эфире «Радио Спутник». Это была программа «В первых рядах», и для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
Спасибо.